Издательство «Эксмо». Михаил Логинов. Клинки и зелья. Глава первая. Дашка принцесса и Вика атаманша. Электронная черточка дрожала на маленьком экране напольных весов. Антошка уставился на нее, затаив дыхание. Было немножко стыдно и страшно. Стыдно. Увидел бы кто из друзей, обозвал бы фотомоделью. У такой модели в контракте указан предельный допустимый вес. Съела девушка гамбургер, взвесили ее перед выходом на подиум. И конец карьере. А страшно, потому что, как та самая несчастная фотомодель, Антошка боялся увидеть на весах лишний килограмм. 49 можно, и 50, но не 51. Это значило бы, что он никогда больше не сможет отправиться в прошлое. Вообще-то, дело не только в весе. Мама не отпустит. В первый раз не поверила, во второй раз поверила, но во всем обвинила папу. Антошке коротко сказала, это было в последний раз. Впрочем, скоро не отпустит собственное тело. Хронокомпас, прибор, без которого не попасть в прошлое, имел два ограничения — по весу и по росту. Объект, который можно переместить, не должен весить больше 50 килограммов и быть выше 150 сантиметров. Как бороться с весом, Антошка представлял. Пробегать 3 километра по лесопарку 3 раза в неделю. А что делать с ростом? Между тем, пляшущая черточка остановилась. 48 килограммов. Следующая пробежка завтра, а сегодня вечером можно спокойно есть торт. Чем еще заниматься на занудном дне рождения? Все началось с того, что прошлым летом на даче мама отобрала у Антошки ноутбук и положила его в чулан под замок с кодом. Антон не спорил, отобрала за дело. Он явился домой затемно с трехчасовым опозданием. Но на следующее утро непременно было надо поздравить с днем рождения Дашку Соколову, ту самую, вместе с которой он шел сегодня в гости к противной Вике атаманше. Тогда Антошка проник в чулан, включил ноутбук, поздравил Дашку и увидел незнакомый прибор размером с аккумулятор от ноутбука с ремешками-липучками. Он еще не знал, что это аппарат для перемещения во времени, хронокомпас, оставленный под замком дядей Лешей, сотрудником секретного научного центра. Антошка надел его на руку, прочел письмо от сестры о том, что он не сможет приехать к ней в Италию на археологические раскопки, с грустью посмотрел на фотографию и очутился в Древнем Риме в конце первого столетия нашей эры. У хронокомпаса оказалось много полезных функций, в том числе и переводчика. Через 10-15 минут Антон уже понимал, о чем говорят собеседники, а несколько часов спустя прибор начал подсказывать нужные фразы на чужом языке. Антошка попал в окрестности виллы сенатора Луция Эмилия и подружился с его сыновьями. Гостя считали сыном знатного вельможи из загадочного варварского царства Россия. Антон много узнал о Римской империи и римском житье-бытие, научился биться на мечах, обучил друзей-ровесников приемам самбо, чуть было не потерял хронокомпас и не остался в Риме навсегда, но был спасен другом. А потом сам спас друга от смерти и вернулся домой. На самом деле не совсем домой, а за 60 километров от дачи, с которой стартовал, поэтому мама так до конца и не поверила Антошке. Думала, будто он утром сел в электричку, доехал до храма Покрова на Нерли и оттуда позвонил. А то, что вместо джинсов и кроссовок он был в тунике и карбатинах, кожаных сандалиях, это специально, чтобы запутать родителей. На маму Антошка не обижался, но потом ему не поверили профессора-историки, которым он рассказал о своем путешествии полгода спустя. И не просто рассказал, а устроил лекцию с картинками. Хронокомпас, надетый на руку, помог извлечь воспоминания и проецировал на плоскость все, что вспоминал наблюдатель. Не все подряд, конечно, а только наиболее сильные воспоминания и переживания. Антон добросовестно рассказал и показал, что видел, и когда профессора стали доказывать, что это подстроенный фокус, очень обиделся. А так как хронокомпас был у него на руке, то во второе путешествие он отправился прямо из конференц-зала. Путешествовать пришлось и во времени, и в пространстве. Антошка встретил на Днепре посольство князя Олега, направлявшееся в Константинополь к Василевсу Византии. И опять у него появились друзья, правда, и враги тоже. И было плавание в ладе варягов по реке и морю, были приключения в Царьграде, была помощь друзьям и возвращение домой вместе с копьем. Копье, пущенное врагом, влетело в конференц-зал вслед за Антошкой. На этот раз поверили и папа, и мама. Мама узнала о случившемся не сразу и ругала только папу, Антошку почти не бронила. Но он боялся. Вдруг возьмет с него клятву никогда не отправляться в прошлое, даже если папа и дядя Леша опять попросят надеть на руку хронокомпас и воспроизвести картинки из путешествия. Пришлось бы поклясться. Мама так и не взяла с него клятву. Она не раз замечала, как сын внезапно трогает правый локоть. На одну секунду в его глазах возникает ужас, а потом он облегченно вздыхает и виновато озирается. Забыл, что хронокомпаса на руке уже нет. Теперь он читает много книг по истории, особенно Рима и Византии, и иногда проводит странные эксперименты. Ложится спать, едва стемнеет, и просыпается на рассвете. Неделями не пьет чая и кофе, уверяя, что без этих напитков можно обойтись. Гимнастику забросил, зато начал заниматься фехтованием и уговорил родителей купить ему абонемент в клуб верховой езды. Сперва мама посмеивалась, советовала жить сегодняшним днем. Потом, поняв, что советы не действуют, постаралась Антошку чем-нибудь отвлечь. Например, узнав, что новенькая одноклассница, Вика Атаманша, пригласила Антона на день рождения, уговорила его непременно сходить. «Пойду, куда я денусь», — сказал Антон. И добавил, «Торт поем». Вику Топорову звали Атаманшей не только за лидерские качества. Кличку она получила совсем недавно, кстати, от Антошки. Непонятно даже, почему после этого позвала его на праздник. Новички, особенно пришедшие в середине учебного года, обычно немножко робеют. Так кошка на новом месте сначала забивается в угол и принюхивается. Виктория, напротив, с первого же дня повела себя так, будто учится в этой школе с первого класса и всех знает. И вообще все в жизни знает. Основания для такого поведения у нее были. Класс поехал на экскурсию в каретный музей, который недавно открылся на Автозаводской. Увы, оказалось, что посещение возможно только с экскурсией, а запись по интернету без подтверждения по телефону не действует. Вика позвонила папе, тот позвонил еще кому-то, потом неизвестно кто позвонил в дирекцию музея. В результате Антошкин класс увидел и старинные крестьянские дровни, и извозчичьи пролетки, и настоящие кареты-экипажи, что подошли бы хоть барыне, хоть принцессе. Кстати, о принцессах. Перед весенними каникулами класс ставил очередной сказочный спектакль. На этот раз взяли бременских музыкантов. Сценарий написала Елена Игоревна, учительница русского языка. Постаралась, чтобы персонажей было как можно больше. Пусть играет треть класса. Например, у принцессы появились три фрейлины. Роль принцессы досталась Дашке Соколовой, как и в прошлом году в спектакле «Кот в сапогах». Но когда стали утверждать роли, у Дашки нашлась конкурентка, новенькая Виктория. И училась-то всего 2 месяца, а в классе у нее уже появились не просто друзья, а целая группа поддержки. Действовала группа дерзко и напористо. Перед собранием Сонечка Терентьева принялась обходить одноклассников и шептать, мол, давайте вспомним, как Вика и ее папа всем нам недавно помогли. Кстати, летом предстоит поездка в Крым, Викин папа поможет как спонсор. «И вообще, давайте устроим...» — тут Сонечка наморщила лоб, вспоминая слово. «Давайте устроим ротацию кадров». «Что это, каждый год одна и та же принцесса?»
«Тем более Вика эту роль уже знает», — поддакнула Аня Энгель. «Все реплики выучила».
Антошка услышал шепот по углам и не обрадовался. Он не хотел, чтобы роль принцессы досталась новенькой. Если честно, Вика Топорова могла бы сыграть принцессу, но Ради такой принцессы, как Дашка Соколова, полезешь на балкон даже без вспомогательной пирамиды из осла, пса и кота. А вот Вика... Почему-то Антону казалось, что когда трубадур перепрыгнет через перила, она закатит глаза и томно скажет: «А где твой лимузин? Неужели мы поедем на осле?» Кому-то такие принцессы нравятся, Антошке нет. Поэтому, когда начали распределять роли, Антон взял слово. Он выступал нечасто, поэтому к нему прислушались. «Ребята, когда мы были в музее, Викин папа нам всем очень помог. Давайте скажем и ему, и Виктории спасибо. Спасибо!» И захлопал в ладоши. Часть класса, особенно Викины друзья, подхватили. «А принцессу пусть играет Даша Соколова. Эта роль сложная. У принцессы текста больше, чем у половины персонажей вместе взятых. Наш актовый зал не театр, суфлерской будки нет. Даша учит роль еще с декабря, она не собьется, проверена. Мы же не только для себя спектакль делаем, а для всей школы».
«Кого же будет играть Вика?» — спросила Аня Энгель.
Антошка хотел было сказать первую фрейлину, но сообразил. Обидится же, из принцессы да во фрейлины. Отвечать надо. Поэтому он сказал: «А Топорова может сыграть атаманшу». По сценарию атаманша участвовала в 4 эпизодах и даже появлялась в финале. Помогала трубадуру с принцессой сбежать из дворца. Но все равно Вика обиделась. То ли прочитала в сценарии только реплики принцессы, то ли вспомнила старый добрый мультик.
«Ха! Одну песенку спеть и молчать весь спектакль? Хорошо, Веселкин, я сыграю атаманшу. А ты — осла. Как раз роль для тебя».
И слова обидные. И сказала так зло, что все удивились. Паша Иванов, которого мама заставила прочесть Евгения Онегина еще во 2 классе, тихо заметил: «Учитесь властвовать собой». Дашку утвердили принцессой без долгих споров. Антошка отказался от роли трубадура, но и осла играть не стал. Согласился взять роль кота. По сценарию ему полагалось совершить пару кульбитов. Никто не сомневался, что Антошка сделает это лучше всех. Несколько дней Вика на Антошку не смотрела. А потом, за 2 дня до спектакля, подошла на школьном дворе, извинилась за резкость и пригласила на день рождения. Добавила: «Все будут, и Дашка Соколова тоже. Приходи, если не сердишься». Антон не хотел идти, но и показывать, что сердится, тоже не хотел. Узнал у Дашки, что она действительно идет, вздохнул: «Сходить придется». В среду позвонил дядя Леша.
«Антон, привет. Ты смог бы завтра приехать в наш офис? Нет, не в Сколково, а в Фили. Нужна твоя помощь».
Антошка, спешивший в школу, замер посередине тротуара так, что прохожим пришлось его огибать, как незарегистрированный фонарный столб. Помощь могла быть связана только с хронокомпасом и ни с чем иным. Дядя Леша просил Антона написать отчет о свойствах прибора и предложение, как его улучшить. Недавно пришлось сдавать анализ крови, это тоже было как-то связано с хронокомпасом. Правда, дядя Леша не уточнил, как именно. А завтра что? Может, новое путешествие? Но дядя Леша должен получить разрешение у родителей. «Мама знает?» — спросил Антошка.
«Знает. Так что приходи к 8 вечера. Потом я тебя отвезу домой. Ну, до встречи».
Антону показалось, что дядя Леша спешит. И не потому, что мама не согласна. Антошка сроду не поверил бы, что дядя Леша способен обмануть. Но о чем-то дядя Леша умолчал. А он, Антон, так и не решился спросить, в чем же дело. Лишь отключив телефон, вспомнил: завтра день рождения атаманши. Снова удивился решению праздновать в будний день. Могла бы потерпеть до субботы. Впрочем, в субботу спектакль. Никакой роли Виктории Топоровой так и не досталось, зато кличка атаманша к ней приклеилась. Он подумал, не позвонить ли дяде Леше, не попросить ли перенести встречу, но не решился. Вдруг и вправду его ждет новое путешествие. Разве можно сравнить с ним день рождения Топоровой? От приглашения на празднество он не отказался, но предупредил Вику, что уйдет рано. Та лишь вздохнула. При этом в ее глазах, как почудилось Антошке, мелькнул огонек интереса. Нельзя ли что-нибудь извлечь из этой новости?